«Да, месье. И малышка тоже. Бывает, она плачет по ночам. У нее режутся зубки».
«Потом вы снова спустились чинить мотор?»
«Точно».
«В каюте было темно?»
«Да, месье. Ведь жена спала».
«На палубе тоже?»
«Естественно».
«А потом?»
«Прошло порядочно времени. Потом я услыхал звук мотора, будто неподалеку от баржи затормозила машина».
«И вы не вышли взглянуть?»
«Нет, месье. Зачем мне это нужно?»
«Дальше?»
«Немного погодя, слышу. Плюх!»
«Как будто кто-то упал в воду?»
«Да, месье».
«И тогда?»
«Я поднялся по трапу и высунулся из люка».
«И что же вы увидели?»
«Двое мужчин бежали к машине».
«Так там стоял автомобиль?»
«Да, месье, красный, Peugeot 403».
«Неужели было так светло, что вы смогли его рассмотреть?»
«Там, на набережной, как раз горел фонарь».
«Как выглядели эти двое?»
«Тот, что пониже ростом, широкоплечий, в светлом плаще».
«А другой?»
«Мне не удалось хорошенько его разглядеть, потому что он первым сел в машину и сразу же завел мотор».
«Вы не запомнили номерной знак?»
«Какой знак?»
«Номер на табличке».
«Помню только, что там было две девятки, и заканчивался он на 75».
«Когда вы услышали крики?»
«Как только машина тронулась с места».
«Иначе говоря, прошло какое-то время после того, как человек бросился в воду и закричал. Иначе вы, наверное, услышали бы его крики раньше».
«Думаю, что так, месье. Ведь ночью тише, чем днем».
«А который был час?»
«За полночь».
«Кто-нибудь переходил мост?»
«Я не смотрел по сторонам».
На набережной у самого парапета начали останавливаться прохожие с интересом, наблюдая за происходящим на барже. Мегре показалось, что клошары тоже подошли ближе. Кран по-прежнему загребал песок в трюме Пуату и ссыпал его в грузовики, подъезжавшие один за другим. Он громко кричал.
«Да, месье».
«А что именно он кричал? Звал на помощь, что ли?»
«Просто кричал. Потом крики стихли. Потом...»
«Что вы сделали?»
«Прыгнул в шлюпку и отвязал ее».
«Вам удалось сразу же разглядеть тонущего?»
«Нет, месье, не сразу». «Наверное, владелец Пуату тоже услышал крики. Он бежал по палубе и пытался зацепить что-то багром».
«Продолжайте». Было видно, что, рассказывая о происшедшем, фламандец старался изо всех сил, но давалось ему это нелегко. На лбу у него появились капельки пота.
«Здесь», — говорил он.
«Кто он?»
«Хозяин Пуату».
«А вы видели?»
«То да, то нет».
«Потому что тело исчезало под водой?»
«Да, месье, и его относило течением».
«Вашу шлюпку тоже?»
«Да, месье, сосед прыгнул в нее».
«Владелец Пуату».
Жеф вздохнул, очевидно решив, что его собеседники медленно соображают.
Ему все представлялось очевидным. Должно быть, он не раз в жизни переживал нечто подобное. «И вы вдвоем вытащили его из воды?»
«Да».
«В каком он был состоянии?»
«Глаза открыты, а в шлюпке у него началась рвота».
«Он ничего не говорил?»
«Нет, месье».
«Он казался испуганным?»
«Нет, месье».
«А как он выглядел?»
«Да никак. Лежал неподвижно, а вода все вытекала и вытекала у него изо рта».
«И его глаза в это время были открыты?»
«Да, месье. Я был подумал, что он умер».
«Вы звали на помощь?»
«Нет, месье». «Звал не я».
«Ваш приятель с Пуату?»
«Нет. Кто-то, окликнувший нас с моста».
«Значит, какой-то человек находился тогда на мосту Мари?»
«В ту минуту, да. Он спросил нас, не утонул ли кто». «Я подтвердил». «Тогда он крикнул, что сейчас сообщит полиции».
«И он это сделал?»
«Наверное. Потому что немного погодя приехали двое полицейских на велосипедах».
«Дождь уже шел?»
«Гроза началась как раз в то время, когда мы вытаскивали его на палубу».
«Вашей баржи?»
«Да».
«Ваша жена проснулась?»
«В каюте горел свет. Набросив пальто, Аннеке смотрел на нас».
«Когда вы обнаружили кровь?»
«Когда его положили возле штурвала. Кровь так и хлестала из трещины в его голове».
«Из трещины?»
«Ну, из отверстия. Я не знаю, как вы это называете».
«Полицейские приехали сразу?»
«Очень быстро».
«А прохожий, который их вызвал?»
«Больше я его не видел».
«Вы с ним знакомы?»
«Нет, месье».
В такое солнечное утро Трудно было представить себе эту ночную сцену, о которой так подробно рассказывал Жеф Ван Гут, тщательно подбирая слова, словно ему приходилось переводить их с фламандского. «Вам, наверное, известно, что бродягу сначала ударили по голове, а потом уже бросили в воду».
«Так сказал доктор. Один из полицейских сам за ним сбегал. Потом приехала скорая помощь.
Когда раненого увезли, мне пришлось мыть палубу. Там натекла большая лужа крови. Что же, по-вашему, произошло?»
«Не знаю, месье».
«Вы сказали полицейским...»
«Сказал то, что думал. Только и всего».
«Что именно?»
«Что этот тип ночевал под мостом?»
«Но прежде вы его не видели».
«Не обращал внимания. Под мостами всегда спят какие-то люди».
«Хорошо. Значит, машина съехала по спуску».
«Красная машина. Это точно».
«И остановилась недалеко от вашей баржи». Жеф кивнул и указал рукой на берег. «Мотор у нее работал?» На этот раз он отрицательно покачал головой. «Но вы услышали шаги».
«Да, месье».
«Их было двое».
«Я увидел двоих. Они возвращались к машине.
А когда они шли к мосту, вы их не видели?»
«Тогда я возился внизу с мотором».
«Значит, эти двое, из которых один был в светлом плаще, видимо, оглушили спящего клошара и бросили в сену. Так?»
«Когда я поднялся на палубу, он уже барахтался в воде».
В медицинском заключении говорится, что потерпевший не мог так размозжить себе голову при падении в воду. Даже если бы он просто упал и ударился о камни. Ван Гут смотрел на них с таким видом, будто хотел сказать, что уж это его никак не касается. «Вы не возражаете, если мы побеседуем с вашей женой?»
«Я не против, но она все равно вас не поймет, потому что говорит только по-фламандски».
Помощник прокурора взглянул на Мегре, как бы спрашивая, нет ли у него вопросов. Комиссар отрицательно покачал головой. Если у него и имелись кое-какие вопросы, то он их задаст позже, когда господа из прокуратуры уедут.
«Когда мы сможем отчалить?» – спросил Ван Гут.
«Как только подпишете свои показания и сообщите нам, куда вы направляетесь».
«В Руан».
«Вам придется и в дальнейшем держать нас в курсе своих перемещений. Мой секретарь принесет вам бумаги для подписи».
«А когда?»
«Наверное, после полудня». Подобный ответ явно не удовлетворил Ван Гута. «Кстати, в котором часу вернулся ваш брат?»
«Почти сразу, как уехала скорая помощь».
«Благодарю вас». Жеф Ван Гут снова помог заместителю прокурора и его спутникам пройти по узким сходням, и маленькая группа направилась к мосту, а бродяги, собравшиеся у баржи, отошли на несколько шагов назад. «Что вы думаете об этом деле, Мегре?»
«Думаю, все это выглядит странно. На клошаров не так-то часто нападают».
Под сводами моста Мари, возле каменной стены, находилось некое сооружение наподобие собачьей конуры. Бесформенное и полуразвалившееся, оно, тем не менее, какое-то время служило жильем человеческому существу. Заметив изумление на лице заместителя прокурора, Мегре не выдержал и сказал:
«Такие хибарки имеются под всеми парижскими мостами. Одну из них можете увидеть напротив Дворца правосудия».
«И полиция ничего не предпринимает?»
«Если их сносят, они появляются снова, только подальше».
Это причудливое сооружение было сделано из старых ящиков и кусков брезента. Внутри мог поместиться лишь один человек, да и то в позе эмбриона. От соломы, рваных одеял и разбросанных по земле старых газет шел такой смрад, что никакие сквозняки не могли его выветрить. Месье Парен опасался дотрагиваться до вещей пострадавшего, и Мегре пришлось наклониться, чтобы рассмотреть их ближе. Жестяной цилиндр с дырками и решеткой, который заменял плиту, еще был покрыт сероватой золой. Рядом лежали неизвестно где подобранные куски древесного угля. Приподняв одеяло, комиссар обнаружил своеобразный клад. Две черствые горбушки хлеба, небольшой кусок чесночной колбасы, а рядом в углу книги, заглавия которых он прочел вполголоса.
«Мудрость Верлена. Надгробные речи Боссуэ».
Мегре поднял с земли какой-то журнал, который, должно быть, долго валялся под дождем и был извлечен из мусорного ящика. Оказалось, что это старый номер медицинского вестника. И, наконец, разорванная книга, точнее, только вторая часть записки с острова Святой Елены. Судья Данцигер выглядел не менее озадаченным, чем представитель прокуратуры.
«Странный подбор литературы», — заметил судья.
«Наверное, случайно попалась», — высказал свое мнение Мегре. Там же, под дырявым одеялом, комиссар нашел кое-какую одежду. Серый весь в заплатках свитер с пятнами краски, вероятно, принадлежавший какому-нибудь художнику. Брюки из желтоватого тика, войлочные домашние туфли с дырявыми подошвами, пять непарных носков и, наконец, ножницы, одно из лезвий которых было сломано.